Да, приветствую вас, дорогие друзья, простите, великодушно с корабля на бал. Поздравляем вас с воскресным днем, Христос воскресе. Беседуем с вами о слепорожденном и исцелении его, содержании завтрашнего Евангелия. Пересказывать его, конечно, не нужно, люди просвещенные. Начнем сразу с вопросов. Это называется взять быка за рога, потому что многие из вас смущаются. До моих вопросов никак не дойдет. Уважаемый ведущий заливается соловьем, все, что ему там взбредет, взойдет на сердце. А нам гулькин хвост, кот наплакал по остаточному принципу. Будем уважать пользователей и начнем. Когда мы говорим о внутреннем зрении человека, что это? Способность видеть свои огрехи, недостатки, видеть так, как они есть. Внутри нас не только недостатки. Вы знаете, моя мама была маленькая девочка, а дети очень наивные и любопытные вместе с тем. А бабушка, ее мама, конечно, всегда была озабочена многими трудами. И как-то моя мама в этом возрасте детском смотрела на прожилки синеватый на своей руке правой, говорит: «Мама, мама, ну что внутри там? Ну что у нас внутри там?» Бабушка моя как-то ответила в таком легком раздражении: «Ну что там, ну что там? Отстань, ну что там? Картофельные очистки там». И моя мама верила лет до 14-15, что у человека внутри руки картофельные очистки. Но потом, конечно, пришло уже понимание анатомического строения человека. Так вот, у нас внутри не только картофельные очистки, перегнившие, но еще и образ Божий, сияющий или познаваемый в нашем бессмертном духе. И мы часто об этом говорим, что вслед за святыми отцами, что нет прекраснее, чудеснее, таинственнее творение иного, нежели дух человеческий, в котором мерцает лампада Божьей благодати. Очень печально, что многие ученики Христовы живут, мыслят, переживают, но от их взора ускользает эта прекрасная, чудесная лилия райская, их собственный дух. Почему? Потому что угол зрения выбран не совсем правильный. А как найти правильный угол зрения? Нужно откреститься от... Я уже надоел вам, конечно, неправильно некоторые говорят, отец Артемий, все его проповеди об одном и том же. Надоел уже слушать, но отвечать надо. Откреститься от собственных, которые не совсем собственные, мысли, фантазии, воспоминания, представления, мечтания, соответствующие мечтаниям, представлениям, ощущения, соответствие ощущениям пристрастия, привязанности, такие болезненные имеются в виду, схематические представления, а также любопытство, а также привычка, вторая натура, общаться только с внешним миром. Дело в том, что это была ошибка Евы, а потом и Адама. Ибо Господь создал человека совершенно для иного действия, для того, чтобы человек созерцал, общался с ним самим, небесным Отцом. А дух наш настолько удивительный, что сам Бог таинственно сопребывает с ним. С чего вы взяли? А ты, батенька, крещен? А ты, бабусенька, во имя Святой Троицы крещена? Да. Что это значит? Вам виднее, батюшка. Это значит, что Господь с тобой соединился навеки, неизменно, непреложно, нераздельно и не слитно. Он к тебе ближе, чем воздух, которым ты дышишь, чем свет, который ты видишь, чем кровь, которая циркулирует в твоих жилах. И поэтому привычка наша с детских лет развитая общаться с видимым миром. Вера в Бога есть, но какого-то заочного, заоблачного, в виде отвлеченной идеи. Верим, но как-то такая вера, знаете, странная. Вот помру, и там его встречу. Что-то он мне скажет. Это вера Познера. Помните такого дяденьку, лишенного растительности на голове? Он всех своих гостей спрашивал, а что вы скажете Богу, когда его увидите? Вот Познер хоть объявлял себя атеистом и врагом церкви открыто. Простите, оппонентом. Он, наверное, жил до сих пор, я не хочу. Привычку мне неправильно. Не надо было его фамилию называть. С другой стороны, все это публично было. Да, я сам лишен растительности на голове, поэтому это уже не обидно. То, что он не любил церковь, он об этом говорил ясно, обвинял ее во всех грехах, так что он оппонент церкви, тоже правильно. Вот. А вот эта вера Познера тупая, глухая и совершенно обезображивающая нашу жизнь. Потому что Господь даровал нам внутреннее око, способное смотреть на Него, устремлять на Него наш благоговейный взор. Но для того, чтобы око прозрело и Божья благодать все устроило так, как Бог задумал о нас, нам нужно расчистить место и перестать зыркать на всю эту галиматью, на всю эту сатанинскую деятель. Речь идет о смоге образов, ощущений, пристрастий и помыслов. Вот тут-то и мы все различаемся. Кто-то говорит, ну, это вообще чушь собачья, потому что как можно? Я мыслю, значит, я существую, говорил Фихте, субъективный идеалист. Мысли – это моя жизнь. Мысли, мюсли, вареная лапша, в которых пребывает человек. Между тем, как мысли – это не жизнь, а что-то ближе к смерти, потому что мысли убивают нас, будучи токсичными и зараженными демоническими энергиями. Так что внутреннее зрение – это, конечно же, устремление к Отцу, который втайне пребывает с нами внутри нас. Тайне, ибо он непостижим относительно своей сущности, несообщаемый человеку, но он постижим в его проявлениях, энергиях, снисхождении к человеку. И Бог сотворил человека таким, что тот способен держаться за эти солнечные лучи, осязать их верою, чувствовать их тепло, общаться с Творцом. Бог, посмотрите, говорил с Адамом, с Ноем, с Авраамом, с преподобным Серафимом, с Иоанном Богословом, со всеми усердными своими учениками. Но тогда чистые сердцем узрят Бога, когда они захотят из этого валежника, из этого сухостоя, из этого берендеева леса выйти, то есть перестанут насиловать свой рассудок, забивая его вот этим шлаком. Вот так. Поэтому, когда Божья благодать уже обретает нас хоть какое-то местечко, тогда она нам гораздо более полном виде образа показывает, кто мы, что мы, что нам нужно исправить. И вместе с тем показывает то заветное место, тот Эдем внутренний, в котором сам Небесный Отец являет нам свое присутствие. Враги человеку домашние его, чаще всего это место толкуется в смысле того, что верующему или приходящему к вере приходит терпеть много от сродников, бедные наши сроднички. Сейчас, знаете, психолог на психологе сидит, психологом погоняет, говорит, вам пора сепарироваться от ваших родителей, от мужа, от жены, от детей, сепарируйтесь. Скорее убегайте от этих скучных раздражителей, все они, эти домашние ваши недруги, полюбите себя, хорошую, пушистую, всегда первую. Прижмите себя к своей груди, поцелуйте себя, вот видите себя в зеркале, прям прижмите губами к своей роже и целуйте ее. Это вот я говорю упрощенно, что сегодня наши соотечественники слышат от этих Americanized psychologists. А вот вообще-то домашние – это как раз помыслы. Помыслы и мечтания, действия лукавого. В вечерних молитвах они называются сатанинская деятель. Деятель – такая пряжа. Знаете ли, песок саму, это вот песчаная пыль. Вот это наши враги, потому что они загрязняют наше око внутреннее и препятствуют нам общаться с Господом, и погружают нашу душу в сумерки неведения. Мы себя не знаем, не видим, потому что только луч, исходящий из недр божества, божественная благодать, помогает нам войти в себя и узреть себя с Божьей помощью. Так от тайных моих очисти меня, это из Псалтирии, и от чуждых, то есть чуждых мне помыслов, которые я воспринимаю как свои собственные, пощади раба твоего. Воутрия избивах вся грешная земли. Вот с утра пораньше сразу открещивайся от накидывающихся на тебя после сна и во сне-то натерпелся всякого. Открещивайся от нападающих тебя вот этих помыслов, прожектов, представлений, воспоминаний. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, дух прав, обнови в утробе моей. Господи, предзрех, Господа моего, предзрех пред тобою выйну всегда. хожу пред Тобою. Насыщуся в них, да, явитесь о славе Твоей. Вот тогда я буду насыщаться, успокаиваться, просвещаться, когда буду смотреть внутрь себя, ну, не желая что-то прямо увидеть так, как мы видим в этом мире, но важно разгрести всю эту тьму и вериться себе, тому, кто меня видит, слышит, любит, почувствует тайну присутствия во мне непостижимого, необъемлемого ни взором, ни мыслью Творца. В этом смысле человек, который идет правильным путем, он, может быть, Господа и не видит. Подобен человеку с исцеленным взором, но еще на его лице присутствует повязка. Вот после хрусталика замены или пришили вам отслоившуюся сетчатку, вам залепляют очи. Вот человек, который начал выздоравливать, он еще не видит ясно ничего, но чувствует Божье присутствие шестым чувством. Вот. Что он чувствует? Отсутствие помыслов, совершенно конкретное состояние. Начаток умиротворения, тишина. Никто не вцепился, как драная кошка, в твое сердце. Тишина, мир, это от Христа, Спасителя. Преданность Господу, живое убеждение, что Он тебя видит, слышит и любит, и хранит, надежда на Господа. Бога дарованное смирение, исповедание себя Божьей тварью, творением, таким, знаете, щеночком маленьким, сенбернарчиком, полуслепым, который вот уткнулся в стопы хозяина и заснул. Желание «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу», как обезьянка закрылся вот от всех вот этих раздражителей, речь идет не о родственниках наших, а о всяких впечатлениях внешнего мира, потому что там, где Бог, там тише глаз и Божья благодать. Дальше смотрим. Чистота духовного зрения, наверное, невозможна без бесстрастия. Что такое страсти? Страсти – это помыслы. Отсеките помыслы, и страстей не будет. Страсти – это щупальца осьминога, который ты сам ухватился, осьминог тебе тянет в бездну, еще чернила напускают. Вот вам и страсти. Страсти это рождаются, когда ваше зрение разворачивается вовне, когда вы становитесь экстравертом, где внимание к окружающему нас предметному миру в ущерб трезвению, то есть обращенности духовного ока внутрь, к Богу. Тут возникают сразу страсти, потому что Бог – источник жизни, а не то, что представляется нам вовне. Если вместо Господа Бога ты прилепился к этому миру, называется это мамонна, вещественный мир, то есть тебя сразу начинает мир высасывать все соки. Как это познается? Ты боишься, тревожишься, унываешься, печалишься, ты живешь среди воображаемых ужасов. Ты получаешь плохие новости, тебя страшит завтрашний день, ты ненавидишь самого себя. Говоришь, как меня такого морального урода еще земля носит, я вонючий козел, я никому не нужен. Реальные слова, которые батюшки помнят из того, что им о себе рассказывают. Вот, и ты заживо умираешь, потому что человек начинает страдать без Божьей благодати, и чем он глупее, то есть чем он наивнее ищет где-то в этом мире спокойствия, тишины, счастья, блаженства, умиротворения, свободы, бессмертия, тем больше он ошибается, и тем противоестественнее его состояние. Все это описано в притче о блудном сыне, 19 глава Евангелия от Луки. где сказано, что проел, прожил все имение с блудницами и пришел в горшее состояние и стал нуждаться, то есть испытывает страшное томление. Так что страсти-мордасти, они неизбежны до тех пор, покуда ты втюрился в этот воображаемый тобой мир, повернувшись пятой точкой к Отцу Небесному, который простирает тебе изнутри твоего духа объятия. Если не обратитесь, не будете как дети, которые на ручке родителей просятся, Царство Небесное не войдете. Царство Небесное внутри вас есть. Большинство людей воспринимают эти слова просто как что-то отвлеченное. Может, это про кого-то, про святых каких-то, но не про нас. У меня там внутри такое. Знаете, как люди говорят, вот стучит и отворят вам, а есть дверь, мною кто войдет, спасется, то есть найдет божественную благодать. Мы видим все в соответствии со своими страстями, совершенно правильно, через фильтр тревоги, подозрительности, ну просто золотые слова, оправдание себя, осуждение других. Из этого возникает множество размолвок, недоразумений. Что делать? Отсеките всю эту галиматью и возвратитесь к Создателю. Слышали в церкви слова «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему». Это для кого? Для нас. Нужно иметь веру живую, зрячую и горячую, а не говорить, ну, это для монахов, там, Соловецкой обители, а у них там, наверное, или каких-то одаренных особ, типа Андрея Рублева, а я существо земное, мне вот, но Господь сам дает нам руку помощи, Он сам простирает нам свою десницу, и поэтому покаешься в своих неправильных представлениях, просишь Господа, причащаешься, и теперь смотри в оба, храни мир сердечный и молись тому еще, кого ты не знаешь как следует. Иисусе, Иисусе, я маленькая девочка, я стою у двери твоего райского чертога, не хочу больше общаться с Кощеем Бессмертным, с Водяными, с Синей Бородой, с Фантомасом Карабасом, с хозяйкой Медной горы, с Бабой Ягой, дядькой Черномором. Это вот реалии нашего времени. Иисусе, Иисусе, дай мне быть овечкой у твоих стоп. Ты сам говоришь, что овцы слышат глаз твой. А какой это глаз? Господь гласит безгласный, тишина. В внутренней жизни есть знак того, что ты приблизился к Богу. Иисусе, ходи предо мною, называй меня по имени, а я буду всегда близ тебя. Страх, трепет, благодарение в радости, потому что нет большего счастья, чем находиться близ тебя, ты во мне, и я в тебе, причащение перестанет. И так потихонечку человек войдет в разум, а его ум косматый, рогатый, очистится, и душа будет несравненно лучше чувствовать все божественное. Что там дальше? Бывает, что тебе пред человеком неудобно, он увидел тебя не в лучший момент жизни. Ну, например, ты явно объелся сладкого, у тебя мутный взор, такие глаза в кучку, перед тобой гора фантиков, красная шапочка и мишка на севере. Или случилась размолвка, ты наорал на кого-то, накричал, натопал ногами, размахиваешь руками. Ты начинаешь избегать его, потому что тебе кажется, что он тебя осуждает. Когда кажется, надо креститься. Когда кажется, это всегда от лукавого. Все эти кажется, это деятельность нашего рассудка, омраченного и зачумленного. Когда ты смотришь на Господа и себя ему вверяешь, у тебя вообще никаких мыслей о людях нет. Просто ты их вверяешь милости Божией и не разбираешь, все у тебя хорошие, потому что в каждом образ Божий, в каждом Христос. Мнительность – ужасный тиран. Ужасный тиран. Почему-то женщины очень на мнительность падки, хотя и мужчинам тоже хватает этого. Так рождается отчуждение, да, такая внутренняя эмиграция. Это уже состоит такое паранормальное, то есть не вполне нормальное. Смирение паче гордости, ты настолько плох, ты уже лох, ты уже сдох. И поэтому тебе лучше свои персоны и людей не отягощать. Забился в свою норку, сидишь там. Да. А между тем, Василий Великий говорит, что человек-то животное, это живое существо, кроткое и общественное. Мы все по замыслу Божию единая семья. И не просто единая семья, а единое существо. Что значит сотворим человека по образу и подобию нашему, мужчину и женщину, сотворил его? Это значит, что подвигом Господа Иисуса Христа, его распятием, воскресением, вознесением и ниспосланием Святого Духа Господь человеческую семью вновь соединил единство Духа в союзе мира. Нас много, но мы все единым миром мазаны, и мы все представляем собой теснейшее единство, потому что Христос во всех нас, мы члены Его тела, и твой ближний – это часть твоего, часть тебя самого. Это как Христос, как, простите, Господь Бог, Он один, но в трех ипостасях, так и человек, человеческая семья. Это один человек, а ипостаси множество. Вот все эти ипостаси видны сейчас у меня в экране. Вот ипостась, от которой я получаю благодать, это отец Дмитрий из Коломны. Вот ипостась, ну, женщин лучше не трогать, потому что, скажешь, вот ипостась Дяша, Маша, Простокваша, а потом получаешь батюшка, а Жоржетта, Жоржетта, кто там еще, Казетта, почему вы меня не назвали? Вот дядя Федя и поставь рядом тетя Наташа. Это как бы единое существо в двух лицах. Сонечка там где-то, Денис from Petersburg. Вот и поставь там мама, старший брат или младший в Петербурге, бабушка там где-то за дверью. Вот мы все единое существо. А лиц много. Дальше смотрим, что там хорошо. Человек, наверное, думает, что ты злишься. Да ничего он не думает. Он ничего не думает. Хватит уже додумывать за других товарищей женщины. Он думает, где ему туалетную бумагу купить, а вы считаете, что он только вами озабочен. Что-то я... Какая-то брутальность в моем стиле сегодня появилась. Давно не был в родном храме, и вот что-то я немножко огрубел, по-моему, в своих путешествиях. Как пятница приехал к вам, пятница, дикарь, вы помните, которого спас Робинзон Крузо? Ты просто опасаешься его осуждения. Да давайте прильнем ко Христу. Спаситель говорит, грядущего ко мне вон не изгоню. Наладим союз со Христом. Будем детьми Божьей Матери, и они все умягчат и разрулят, и все вас будут, как Муслима Магомаева, соотечественники, носили на руках. Он из концерта выходил, садился в свой Мерседес, поднимали Мерседес на руки и несли его в гостиницу, в машине. Вот так Бог носит на руках тех, кто старается с ним быть и умягчает сердца окружающих. Что делать? Уже я вам описал, что делать. Мы сами не знаем, где у нас духовное зрение, а где восприятие плотское. Ничего подобного. Все мы знаем. Духовное зрение – это когда помыслов нет, никаких внешних зависимостей нет, а есть только устремленность ко Христу, как к источнику любви, света и мира. И когда твоя душа чувствует себя растением, цветком, устремленным к небу, вот тут духовное зрение. А восприятие плотское, зависящее от состояния тела гормонов, это когда твое внимание обращено на внешний мир. Юным свойственна горячность, никто не отрицает. В молитве, к стремлению к Богу с возрастом человек становится ровнее. Да, вы тоже в этом правы. В юности такое смешение часто происходит сердечных движений. Помните, как афонский старец говорит, я не знаю даже, повторять или нет слова этого афонского старца, вы мне дайте знак, если вот так, то не надо повторять, а если так, то я вам цитату святого подвижника. Он говорит, молитва новоначального – это пуканье молодого осла. Это не я сказал. Ну, конечно, это утрирование, молитва – это дело святое. Но речь идет о том, что тщеславие, плотское разгорячение вот, приходит как некие токсины в нашу молитву. Но Господь нас как детей принимает, вот ангелы-хранители морщатся, но очищают эту молитву молодого осла и как-то доносит до Спасителя. Господь не сходит к нам, Он терпит нас, и Божья благодать потихонечку ведет гадкого утенка, превращая в белого лебедя. Он должно пройти лет 60. Истекает духовная жизнь или уходит ненужное разгорячение? Ненужное разгорячение пусть уходит, а духовная жизнь пусть не истекает. Духовная жизнь познается очень просто и ясно. Это внутреннее устремление духа твоего к источнику жизни, к источнику бессмертия, к любимому тобою Господу. Познается это устремление во внутреннем общении с Господом, доверительности, надежде на Него, смиренном склонении головы пред Ним, благодарении, раскрытии пред Ним сокровенных движений сердца твоего, когда не помыслы тобой владеют, а душа с душою говорит, из глубины ко Господу воззвах, да усладится Ему беседа моя. Да исправится молитва моя, я как кадило пред тобою, воздеяние руку моей, жертву вечернюю. Как правильно поступить, чтобы совсем не охладеть? Устремляйте внимание ко Христу, а не в новостные пакеты. Любите уединение, а не пустопорожние разговоры. Питайте душу причащением святых Христовых тайн, стараясь весь день по причащению святых Христовых тайн хранить мирное, ровное, светлое, Богом дарованное состояние духа. Людей жалеть, решительно ни на кого не злиться, всем воздавать подобающую честь, как Бога с данным существам. Во всех видеть царственное начало, молитвой к Богу, любовью к людям. Любить Божий храм, но не шныркать и зыркать там глазами. Ой, раздают сыр на шабловке, после божественной литургии. Опять мне не достал, все сожрали, сожрали эти мои компатриоты. Вот. Кушайте, родимые, кушайте, кушайте. А уж меня Бог не забудет, ворону не оставил. Ручная ворона была у Ивана Андреевича, и меня не оставят. Однажды услышал, что христианин должен быть глуховат, слеповат. Мы только что об этом сказали. Нужно угасить жадный интерес к окружающему нас, в ущерб это бывает богообщению. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому дурного, плохого ничего не скажу. Полюбить беседу с Господом, внутреннее обращение к Нему и к Богородице, в тайне сердца, Иисус младенцев и припадающих к груди, ты, Господи, принимаешь хвалу. Почему не общаемся с тем, кто всегда устремляет свой взор на нас? Почему живем так, как будто бы Христос нас не любит и не хочет поделиться с нами дарами Божьей благодати? Он тебе дает бессмертие, свободу, вечную красоту. Он тебе дает сердечную молитву. Он тебе дает ясный ум, теплое сердце. Дает тебе невинность, целомудрие, чистоту, полноту бытия, мужество, выдержку, воздержание, кротость, мир, любовь, радость. Почему ты этим не интересуешься? Он тебе дает, а ты не берешь. Кто нас любит больше, чем наш Спаситель, который к тебе пришел? Реально, реально, таинственным образом всю твои хвори, все твои грехи таинственным образом взял, то есть ответственность за них взял, и тебе хочет не спаслать, и не спаслал уже Духа Святого, а ты этим не интересуешься. Ты, Господи, зашел на высоту, пленил плен, зашел на крест, пленил плен, то есть освободил нас от демонического плена, тирании дьявола, и раздался даяние человеком. Даяние человеком – это благодать крещения, миропомазания, дар любви, мира, радости, терпения, воздержания, кротости, дар молитвы. Мы настолько отупели, замшели, гордые мы такие, интересуемся, чем попало, там, искусственным интеллектом, дурью какой-то, вот, тухлятиной какой-то компьютерной, мама дорогая, ролики для кроликов. А общаться со Христом – это самое милое, самое радостное дело, которое твою жизнь превращает в поле чудес. Потому что Божья благодать всегда нова, она всегда обновляет, удивляет, изумляет человека. Она есть нечто непридуманное им, а ему в порядке откровения, на него излившееся. Надо только немножечко привести в порядок инструмент, орган богопознания и богообщения. Жизнь превращается в сказку. Святитель Игнатий говорит, христианство стало для меня поэзией. Потому что утешитель, Дух Святой, днями, неделями, месяцами, являя мне свое присутствие, раскрывает мне неведомые прежде тайны Божьей любви, смирения и радости. Глуховат, слеповат, чтобы не слышать обидных слов и лести, не видеть согрешающих. То есть not to pay too much attention, не слишком много внимания обращать на чужие погрешности. Что нам до этого? А косые взгляды или пренебрежение в свой адрес? Ну, зато вы явите им свою светлую мордашку, свою детскую чистоту, свою доброжелательность. На вас смотрят нас тьмы, 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 москифы. А вы смотрите на них, как чебурашка. Раскройте ваши очи, ушки так вот раскройте. Да, хотя бы уподобьтесь Филиппу Киркорову. Люди, я любил вас, я люблю вас, я люблю вас. Ха-ха-ха-ха-ха. уже неплохо. Молиться о недоброжелателях. Господи, помилуй. Да, всех люби, а все беги. Господи, сделай так, чтобы моя персона не слишком много занимала их внимание. Я так жалею, что они смотрят на меня, как волк на овечку. Господи, помоги мне скрыться от моих недоброжелателей в глубинах моего собственного сердца. Пусть волки будут сыты, но и овца цела. Поздравляю с выходом книги, цветы мои собеседники. Пчелою пожелал бы стать я, чтобы нырнуть в твои объятия. Цитата. Как понять, что твое представление о чем-либо является истинным, а когда тебе только кажется, вот это кажется, кажется. Мы вообще должны жить без представлений. Все представления, они всегда не истинны. Христианин не должен жить представлениями. В его душе должно быть чистый полигон, чистое поле, заснеженная чистота и ощущение тайны Божьего присутствия. Жить без представлений. А что ж тогда будет? Человек же не может находиться в вакууме, а Божья благодать, когда ты все освободишься от этих сорняков, все это выпалишь, все камни вынешь, очистительная работа произойдет, Божья благодать тогда сама заявит о своем присутствии. Это называется наитие, озарение, осенение, внутреннее вразумление. Это где вы такое прочитали? В Священном Писании. Вы имеете помазание от Духа Святого. Так что я не имею нужды вас чему-либо учить, но чему вас помазание научило, в том и пребываете. И будет это из Ветхого Завета, что никто не скажет, научи меня верить. Но Отец научит каждого. Божья благодать – это и истинная учительница, которая нежными, нетленными, неслышными прикосновениями прикасается к нашему духу, там, где совесть, словесность, и таинственным образом научает человека без представлений по внутреннему вот этому тонкому чувству. Человек приходит к постижению тайны. Но объяснить это невозможно, но это все дело опыта каждого из нас. А покуда еще сердце к учению глухо из-за того, что брюхо наполнено представлениями, нам дано Священное Писание, нам даны святоотеческие книги, нам дана церковь, богослужение, литургии, таинства. Тут уж, знаете, стены помогают, зум-конференция, как бы есть общий ориентир, стрим, поток к свету в нужную сторону. Как отличить симпатию от желания играючи пошутить? Желание пошутить и симпатия – это разные вещи. Но важно знать, что наш рассудок или ум, он может либо симпатизировать, либо не симпатизировать. Он либо пристращается, либо ненавидит. В этом смысле земное чувство – это обертин, двуликий янус. Да. От любви до ненависти один шаг. Это разве я сказал? Послушайте вот за батюшек, что там рассказывают о семейной жизни. Я только за семейную жизнь, за добродетели супругов, за Петра и Февронию. Они жили долго и счастливо, умерли в один день. Ну, послушаешь, мама дорогая, вот сегодня влюбленность, завтра вызывают адвоката и обдирают как липку своего аманта. Да, а что ж тогда дух наш, когда он обмает Христа Спасителя и объемлем Христом, тогда в нем отцвет Божьей благодати внушает нам жалость, сочувствие, любовь ко всему живому, от хомячка до президента, но это совершенно бескорыстное расположение, как желание всем спастись. Это, конечно, если христианское расположение в душе, тогда вы правильно уже можете общаться с человеком, но тогда у вас не возникает ревности, собственничества. Вот. Вы отдаете, но ничего вам не надо. Жил грешный человечек. Ничего-то мне не надо, ни парчи, ни золотого одеяния. Помню такую песенку. Баба Люда из Оптиной пустыни, один из самых наших разумных, и, ну, не буду хвалить, она еще жива. Хаве, хаве, хаве. Это у нас улица Хавская, поэтому вы так со мной общаетесь. Хаве, хаве, хаве. Вы хаве, хаве, ха. Воистину воскресе. С недели о слепом. Это только православные могут такое понять. Неделя о слепом. С недели о слепом. Это только наш способ такое общения. Поздравляю вас с дивным вечером, что прошел на днях в ЦДЛ. А вы откуда знаете, что, как он прошел? Вы же были в Оптиной. Скажите, пожалуйста, кто такой старец? Человек со вставными зубами. И с слуховым аппаратом в правом ухе. Как простой обычный человек становится старцем? Вырезали ему аппендицит и вперед. Это промысел Божий. Ну, если ты переел грецких орехов и ничего не запиваешь, это не промысел Божий, а попущение. Когда мало-помалу накопится песок у тебя в желчном пузыре и приходится вот оттуда тюк вынуть. Не обязательно, что человек должен быть монахом и священником. Ну, подождите, если вы девочка, дама, бабушка, как вы можете быть священником? Монашество всем открыто, говорит святой Иоанн Лесточник. Просто мирянин по Божьему благоволению может стать старцем и старцем может и старухой стать, мирянин, мирянка. Только время пусть пройдет, и пожалуйста. Старец – это человек, у которого внутреннее зрение и духовное око сверхчуткие, то есть духовно видящие. Если в нашем русском духовном словоупотреблении это человек, возрожденный действием Божьей благодати, что он правильно проходит свой духовный путь и очистился от этого кокона милостью Божией, поэтому его дух раскрылся как цветок пред лицем Господа. Но еще важно, конечно, служение, потому что у каждого у нас есть свое служение в церкви, а каждое служение всегда по благословению бывает. Вот, скажем, живет тебе какой-нибудь Псково-Печерском монастыре монах, там, Симеон, старец Симеон. И духовник ему говорит: знаешь что, давай-ка начинай принимать народ. Или вот преподобный Серафим подвязался в дальней пустыньке, а Божья Матерь ему открыла, что надо ему выходить из затвора. В порядке откровения он получает благословение и соответствующую энергию, благодать Святого Духа, ставит его на это служение. Духовно прозревает сердца и души людей Христос, один Господь, зрит то, что в человеке. Но его орудие, его служитель может, как я полагаю, мне эта тема не очень знакома, получать о человеке частичное какое-то откровение. О ком-то получает, о ком-то нет. То есть чистый сердцем, если он поставляется на служение людям, он молится. Бог иногда откроет ему, иногда не откроет. Это зависит от Божьей премудрости. Старец – это прозорливый человек. Знаете, прозорливость – это обращение внимания на людей. Вот. Но в самом высоком смысле слова старец – это человек, который вошел внутрь своего сердца, введен был Божьей благодатью, и пребывает там един с единым Богом, кто, как дитя, с небесным Отцом пребывает лицем к лицу. А относительно служения людям, это как Бог даст. Кто-то живет в полном уединении и безвестности, а кто-то, как отец Иоанн Крестьянкин, с утра до вечера общается с людьми, это все по-разному. Светильник телу твоему есть око. Если око будет просто, то и тело будет светло. Если око лукаво, все тело будет темным. О боке кое-что нам понятно. Надо изымать оттуда бревно. А что значит темнота тела? А вы читайте в Евангелии, там сказано, что если око будет просто, то и тело будет темно. А во вторых сказано, и будет, как будто внутри тебя светильник, озаряет тебя сиянием, и не будет в теле ни единой темной части. Телом в данном случае названа вся наша жизнь, весь круг нашей деятельности. Но святые, почитайте Симеона Нового Богослова, говорят, что когда Господь являет полноту своего присутствия в чистом духе человека, тогда и тело становится легким, светлым, прозрачным, сияющим. Оно все осиянно, как в раю у Адама, неповрежденного грехом. Вот когда мы причащаемся с чистой совестью, хорошенько помолившись, поисповедовавшись, мы все такие становимся светлячками. Хотя это бывает сокрыто от твоего внутреннего взора, чтобы враг не обокрал тебя твоим собственным тщеславием. Насколько человек зряч, чтобы увидеть свои грехи? Ведь помыслы обычно оправдывают поступки. Мы уже про помыслы все с вами выяснили. Трудно увидеть реальную картину. Даже невозможно без Божьей благодати как следует себя увидеть. Но у нас есть этот внутренний свет. Он называется совесть. Это и есть светильник, внутренний светильник. Я имею в виду совесть крещенного человека. Если ты бережешь свою совесть, каешься в грехах и усердно молишься Богу, то светильник разгорается все ярче и ярче, и тебе становятся заметны все приходящие совне искушения. Вот тщеславие подбирается, вот какая-то похоть подбирается, вот уныние хочет подобраться. А ты держишься за ризу Христа: «Иисусе, Иисусе, свете мой, помилуй меня». И убегают эти искусители, потому что ты занят богообщением. А если горница твоей души после причащения выметена, вычищена, но пуста, то есть твое внимание ушло опять вовне. Лукавый очень хитро подбирается, враг подкрался незаметно, и опять всякую дрянь начинает всовывать в твое сознание, и ты можешь возвратиться к еще худшему состоянию, если нет в тебе любви ко Христу. А любовь ко Христу познается в трезвении. А трезвение – это молитва чистая, соединенная с самонаблюдением, сознанием своей немощи и всецелой устремленности ко Господу. Мы должны к этому стремиться. Преподобный Симеон пишет, что Господь грешникам противопоставит на суде праведников, нечестивым епископам противопоставит апостолов, святых отцов, служивших на тех же кафедрах. Ну, так как мы все связаны друг с другом, то Господь в духе кротости и любви действует. Он, сказано, не радуется о погибели нечестивых. Но лукавая человеческая природа всегда хочет вести тяжбу со Христом. Я был епископ, и поэтому меня очень многие донимали, и вот я то-то, то-то. А рядом находится святой епископ, бессеребренник, молчун, молитвенник. То есть человек будет осужден собственной совестью, а не святым своим собратом. Игуменам монастырей, прежде них бывших игуменов, и так с каждым человеком в его служении. Не в тех ли же местах проводили жизни вы? Не на тех ли кафедрах служили вы? То есть грешные противопоставят праведным козлищевцам. Почему такое внушение будет именно на страшном суде? А что вы хотите-то на страшном суде? Это еще, знаете, в этой земной жизни происходит. В этой земной жизни богач роскошно пиршествует, а Лазарь там у ворот лежит. Но богач знать его не хотел. И там уже совсем другая картина. Бог долго терпит, да больно бьет, если ты остаешься до конца ожесточенным, нераскаянным, наглым, да еще вексель показываешь Господу. Ну, в конце концов, ты увидишь все в истинном свете Божьей благодати, и там уже никакого, знаете, суда, как процесса, ответ, обвинения не будет. Человек внутри себя либо узрит Христа сияющим, либо будет наполнен всякой темнотою. Что здесь посеяли, там пожимаем. Душа и тело либо здесь прославляют Господа в покаянии, молитве, либо живут противоестественной жизнью. Двое косят на поле, один берется, другой оставляется. Я удивляюсь, братья и сестры, вашему цитированию Евангелия. Давно ли вы раскрывали Священные Писания от Матфея, от Луки, чтобы так вот цитировать, да еще написать сюда, на конференцию? Двое косят на поле. Один берется, да где вы нашли этих косарей там на поле? Вы, по-моему, откосили от правильного знания евангельского текста. Посмотрите, о косьбе ли там говорится или о чем-то другом. Мелит жерновах вы имели в виду. Ну, я не ругаюсь, просто призываю вас повнимательнее цитировать Священное Писание. У кого-то из святых прошла, что ангелы смотрят на реакцию человека, реакцию сердца человека на происходящее вокруг. Скажем, сердце человека сжимается, мучается от матерной брани вокруг. Так оно это было у Лота, который жил в Содомах и невообразимо страдал, созерцая нечестие. Мучается от матерной брани. Если речь идет о брани с матерью, то сердце действительно сжимается, когда ты бранишься с матерью. Вид раненой птицы, любой жестокости, несправедливости, либо сердце человека не испытывает страдания от сквернословия, несправедливости. И становится ясно залог души, стремится ли она к чистоте или не к чистоте, стремится ли она к общению со Христом или не стремится. Да, совершенно правильно. Главное, это наше нутро, это наши импульсы, это наши интенции, наши намерения, то, что еще вне слов, вне поступков, то, что называется залогом сердечным, от избытка сердца, говорят уста человеческие. В этом смысле суд Божий, в отличие от суда человеческого, он как раз устремлен на эти сокровенные глубины души. Ангелы действительно помогают нам, они своим крылышком вкладывают в нас, предлагают нам святые, добрые намерения, а лукавый своей когтистой лапой всовывает нам, предлагает нам что-то худое. Но от нашего произволения свободы, свободы выбора зависит тайна, либо движение вверх, такой фильм, вы помните, про баскетбол, либо спеши вниз, деградация. Смотрели ли вы новый сериал о святом Паисии? Знаю, что фильм достойный, народ возбуждается любовью к Афону, к старцу Паисию, начинает читать книжки переводный бесед старца Паисия. Некоторые говорят, что немножко в Сирии кое-где такие замедленные виды Афона. Ну, это, с одной стороны, обусловлено тем, что уж очень много Сирии, надо их чем-то заполнить. С другой стороны, неторопливым движением этого фильма, который уводит нас от суеты мирской. Можете прокомментировать молитву святого Паисия в стихах для его мамы, что его родительница как бы стала Пресвятая Богородица. Ну, мы все дети Матери Божией в Духе Святом. «Жено, все сын твой, сказал Господь с Голгофского креста, указав на Иоанна». И справедливо говоря, что весь род христианский, все ученики Христовы усвоены Богородице, покровительству ее. Но это очень ответственное дело, потому что мы должны обязательно на дню преподать Богородице, рассказывать все себе, просить у нее прощения, руководства. Если ты хочешь быть дитятей или послушником, служкой Богородицы, то ты должен, соответственно, чувствовать свою зависимость от Царицы Небесной, прибегать к ней, а не говорить: меня никто не любит, никто не целует, никто меня вообще не помнит, я один, совсем один, свой среди чужих, чужой среди своих, никому не нужен. Ну, эти песни вы знаете лучше меня. Итак, он не хотел видеть своей мамой, приняв монашество. Дорогие друзья, монашествующие уже дают обет Господу, там, почитайте, раскройте, пожалуйста, раскройте чинопоследование пострига в малую схему, в великую схему. Монашествующие уже входят в семью монастырскую, вот, и он не должен уже скучать по родственникам, но сейчас об этом нет времени говорить, потому что, вы помните, преподобного Сергия Радонежского, он не сразу осуществил свой замысел. Вот. Древние иноки действительно уже не стремились поддерживать визуальное общение с родителями. Дело в том, что Господь изливает огромную благодать на родственников, на родителей, на братьев, на сестер, хорошо монашествующий спасает весь свой род. Вот. Но по-современному, конечно, такого вряд ли встретишь, чтобы какой-либо монах сказал: мама, не звони мне, не пиши мне, я вот в лавре послушник, не приезжай ко мне. Святитель Филарет Московский очень почитал свою мамочку, она была святой женщиной, трогательно заботился о ней, она была уже вдовицей, его папа был священник, он мог подарить ей отрез ткани хорошей на платье, не отрекался видеть свою маму. Здесь самое важное уже созерцать Христа, живого Господа, в ближних. И уже не плотская связь доминирует, но благодарность и любовь к тем, кто поставил нас на ноги. Тонкий момент. Ну вот видите, дорогие, 23:15. Я благодарю вас, что вы терпеливо ждали и дождались нашей Zoom-конференции. Поздравляю вас еще раз с исцелением слепорожденного, и прочитаю вам под занавес, под это число стихотворение, это методически правильно, от грубой формы вопрос-ответ не перейти к художественному слову. Наш мир похож на тонкий хрупкий кокон, прозрачную для света скорлупу. Сквозь частый ряд прожилок и волокон пытаемся узреть свою судьбу. А там нас ждет таинственное нечто, там в облаке святых великий сон. Мы в коконе едим и пьем беспечно, и тает жизнь, похожая на сон. Святые вечно бодрствуют в жилищах, и, простирая руки с высоты, нам меньшим братьям, немощным и нищим бросают сотни слитков золотых. Это внутри нас самих действие Божьей благодати. Но мы не видим россыпи сокровищ, опутанные праздной суетой. Мечты, как мотыльков вечерних, ловим, томя сердца лукавством и тоской. Ну, точно, вот эти помыслы, и за ними идут ощущения. Иной удел небесное богатство, рубин любви, сапфиры чистоты и тонкость мыслей белого агата и радость в искрах золотой слюды. Святые, к вам я простираю руки и открываю сердце уголки. С небесного мне не спошлите круга воды живой, из Божьей реки, струящейся от райского престола. Помажу ее каплями глаза. Я так устал смотреть все время долу, бью скорлупу и вижу небеса. Благодарим вас за внимание. Христос воскресе, воистину воскресе.